А у вас такое было, что вы писали какой-то комментарий в социальных сетях о наболевшем, о том, что вас давно тревожит, о том, с какой несправедливостью вы столкнулись, и вот, готовы были все выложить, ответить так, ответить, но в последний момент все стирали, и мысль такая: «А зачем мне все это надо? Сейчас не время для дискуссий». Со мной такое было. Меня зовут Алексей Дунда, а это программа «Кейс» на платформе LSM+. Это наш новый формат. Мы будем рады каждому лайку под этим видео. Если вы видите нас в первый раз, будем благодарны и за подписку на наш канал. Помните вот этого статного мужчину с седыми усами? Это Борис Грызлов, один из главных соратников Владимира Путина в начале нулевых. Был спикером Государственной Думы России. И запомнился на этом посту фразой «Парламент – не место для дискуссий». И она стала крылатой и вообще олицетворением политической системы при Путине. Сам Грызлов от этой фразы открещивался, и, похоже, он ее на самом деле не говорил. Это заголовок статьи газеты «Коммерсант». А что с дискуссиями Латвии? И общественными, и политическими? Можно ли говорить, что у нас по-настоящему существует диалог, честный разговор, обмен мнениями, споры, из которых рождается истина? Давайте попробуем раскрыть этот кейс. Это CESIS, фестиваль «Лампа», 62 площадки для тысячи дискуссий за два дня. Примерно показательная картинка демократии. Говоришь, о чем хочешь и с кем хочешь. А это довольно популярная в Фейсбуке картинка о фестивале. Ей многие поделились, в том числе и политики. Вот отсюда и вопрос Ирине Кузнецовой. Это одна из соосновательниц фестиваля. Нет такого ощущения, что «Лампа» стала таким, ну, островом, что ли, для открытых мнений, или гетто для открытых мнений. То есть мы тут за два дня поболтали, поговорили, пар выпустили, а потом остальные 363 дня в году дискутировать мы не умеем, не можем и не хотим, и только ругаемся друг с другом.
Какой хороший вопрос. Мне кажется, все-таки «Лампа», не сказать, что это такое гетто, вот мы два дня, и оно ничего не меняет, и мы потом все-таки вообще очень остро общаемся. В какой-то мере «Лампа» показывает пример, и если 10 лет обратно, вообще никто нигде не говорил «тень пионера», «сару» наше уважительное общение, об этом вообще никто не говорил, и мы как пионеры все это повторяли. Сейчас мы слышим, уже президент говорит: ребята, надо уважительно общаться, и для нас как это мед на уши, как это классно. Поэтому, мне кажется, «Лампа» все-таки учит и приучает к стандарту. Потому что, конечно же, у нас есть соцсети, они взрываются, там много хейта или ненависти, но это социальные сети. И все-таки «Лампа» — это живое общение, это очень-очень важно понимать, потому что в основном все дискуссионные площадки — это или на экране телевизоров, или это в соцсетях. И, конечно, какое там общение, там просто, ну, такая, ну, аргумент за аргументом, и, конечно, какие-то такие негативные эмоции, всплеск, анонимные конты. А здесь ты видишь живую. По крайней мере, мы делаем, что можем. Вот именно носим маску уважительной культуры общения, потому что если мы не общаемся, то мы сразу же разобщаемся, мы уже не видим ни оппонента, уже врага.
Правда, теперь и разговор с глазу на глаз получается далеко не всегда.
Ну, каста тенотексис. Каста тенотексис тагад. Регу рокс палайжа апсаргс. О, фантастика. Ингас спринģis дискусия, кautiņš.
Это видео с лекции журналистки центра «Ребалтика» Инги Спринге. К ней навстречу пришел бывший дипломат, а сейчас политик и активный тикток-блогер Рудольф Бременис.
Еще в начале лекции мы заметили, что пришли люди, которых я знаю из Фейсбука как типичных сторонников теорий заговора и популистов. Они дослушали лекцию, и в конце, когда началась часть ответов и вопросов, они осознанно стали провоцировать.
Ребалтика, протумс. Дельфи, Лето, Аполло, ТВНЕЦ. Панорама. О! Если у нас сад строцать им.
Вот, ну, на моей памяти, сколько я ходил на лекции, дискуссии, пресс-конференции, ну, чего-то подобного, наверное, все-таки не было. Как вы думаете, как так получилось, что мы постепенно дошли, ну, таких случаев, ну, наверное, в каждой стране такое может быть, но у нас как-то тихо, мирно было.
Это результат социальных сетей, потому что все эти люди, включая того же дипломата, они не хотят высказать свое послание людям, которые пришли на мою лекцию. Ему нужно было снять это свое видео для своей аудитории. А его аудитория, что видно по комментариям, не самая образованная публика. Поэтому ты просто приходишь и провоцируешь. Посмотрите в Сейме, когда депутаты поднимаются к трибуне. Они не разговаривают с теми депутатами, которые сидят в зале. Они уже сразу говорят: «Уважаемый народ Латвии». Они уже видят, как потом вырежут видео и выложат его в социальные сети. Проблема в том, что мы сейчас не разговариваем. Мы не говорим с залом. Каждый хочет снять видео, выложить в социальные сети и обратиться к своей аудитории. Так что разговора у нас больше нет. А есть еще один минус. Алгоритмы социальных сетей требуют очень эмоционального контента, который в основном негативный и агрессивный. Это нужно, чтобы выделиться на общем фоне, и это размножает агрессию. То есть мы не разговариваем, а плюс к этому ведем себя агрессивно, когда притворяемся, что разговариваем.
Социальные сети, конечно, повлияли на общественную дискуссию во всем мире в целом и в Латвии в частности. Вы заметили, например, что за последние 2 года в ТикТок пошел практически каждый маломальски умеющий вести себя перед камерой политик.
Я ему говорю: послушай,
оказалось, что алгоритмы ТикТока, расходясь вот по телефонам потенциальных избирателей, реально помогают избираться в парламент. Латвийский Facebook – основная площадка для русскоязычных лидеров общественного мнения, в основном настроенных оппозиционно. Не стоит забывать и о фабриках троллей, которые первыми накинулись именно на Facebook. Есть и еще одна совершенно особая для Латвии социальная сеть – X, бывший Twitter. На заре своего появления в Латвии это была элитная площадка. Здесь журналисты, экономисты, политики, социологи, философы вместе обсуждали самые важные темы и делали самые громкие заявления. Нередко Twitter и обсуждения в нем приводили к тому, что политикам приходилось действовать. И теперь Twitter, как инициирующая изменения площадка, имеет вес, но многое в нем изменилось.
Социальные сети, чьи алгоритмы требуют агрессивное, громкое, эмоциональное содержание, привели к тому, что дискуссий больше нет. У меня было исследование о латвийской твиттер-среде. Там уже годами нет дискуссий. Там больше не разговаривают политики и журналисты, как это было в самом начале. В значительной степени эту дискуссию убила агрессивность, а еще анонимные профили, которых в твиттере выражено много. У меня было исследование в апреле, когда мы взяли один период времени. Это было утверждение в качестве премьера Эвики Силани. Мы изучили профили, которые создают дискуссию об Эвике Силани. Всего там было около 20 тысяч твитов, а в дискуссии участвовало примерно 2500 профилей. И тогда мы взяли те профили, которые опубликовали не меньше 25 твитов, и оказалось, что таких только 167. И именно они написали половину от общего объема. И эти профили в основном были негативными, и большая их часть — анонимными. И реально этот негативный тон определяет очень маленькая часть — 150-170 профилей. Мы не знаем, что это за люди, но они настолько агрессивные и многочисленные, что они заглушают любой вдумчивый разговор. Для этой статьи я интервьюировала и политиков. Какова их реальность в Твиттере? И они говорят, что давно не читают комментарии, не дискутируют. Они заходят, понимая, что должны там быть, публикуют то, что хотят сказать, и все. Больше не читают, что там внизу происходит. Я и по себе вижу, что просто налетают анонимные или агрессивные профили, которые на тебя грубо нападают.
Слона в посудной лавке не спрячешь. Российское вторжение в Украину многое изменило в общественной жизни Латвии. Гордиев узел давних споров был разрублен. Нравится, не нравится, а общество меняется. И нечего тут обсуждать. Так ведь? Или не так?
В Латвии произошли очень существенные изменения в общественном пространстве за последние 2-3 года. Ярко выраженно выросли социальные группы давления, которые пытаются заглушить какие-то определенные мнения, пытаются заставить их цензурировать или заниматься самоцензурой. Это меня на самом деле пугает, потому что самоцензура абсолютно неприемлема, особенно в демократической стране. Самоцензура — это в какой-то степени индивидуальная особенность. Ты себя хочешь цензурировать, или ты достаточно храбр, чтобы пойти против того, что тебе кто-то говорит, какое мнение неправильное, а какое правильное. По сути, было бы важно, чтобы максимально в общественном пространстве ты не стимулировал в человеке чувство стыда или страха за свое мнение. Самое плохое, что за последние 3 года выросла интенсивность того, что тебе пытаются навязать, что ты должен чувствовать себя неудобно за мнение, которое такое же легитимное, как и любое остальное, которое никоим образом не нарушает латвийские законы, но просто отличается от мнения другой, намного более активной, маленькой, но шумной группы.
Что бывает, когда озвучиваешь отличное мнение? Доктор наук, востоковед Именс Фредерикс Озолс осенью 2022 года написал в Фейсбуке о том, что в Латвии существует русофобия и ни к чему хорошему ненависть не приводит. Вот что он рассказал в интервью после своей публикации в Фейсбуке.
Это такое социально неакцептируемое мнение. Да, я на самом деле так себя чувствую. Но в то же время интересно, что многие, не только русские, но и латыши, написали мне спасибо. Кажется, двое даже написали, что они думают так же, но не было подходящей ситуации, чтобы высказаться. Понимаете? Люди высказывают мне благодарность, они чувствуют то же самое, но самим сказать неловко. С одной стороны, мне приятно, что я не совсем один, хотя читаю комментарии, там вижу всякое. Один меня назвал Кремля м***а, извините, переводится как кремлевская. А с другой стороны, люди стесняются откровенно сказать: «Знаешь, я побоялся, не хотел вызвать лавину неприязни, чтобы не испортить отношения с близкими».
Ну, не будем прятать и еще одного слона в посудной лавке. Это Лиана Ланга, поэтесса, автор движения «Открявиску Латвию». Сразу скажу, имеет полное право на любую общественную деятельность. Она очень внимательно следит, в частности, за нашими новостями, и постоянно отмечает тех, кто говорит на негосударственном языке. И еще раз скажу, имеет полное право на любую общественную деятельность. Но вот какой хэштег Лиана Ланга использует, чтобы обозначать тех, кто говорит на русском языке. В латышском языке есть слово «летинш». Это благосклонно-ироничное самоназвание латышей, но оно без гарунзиме над «э». А с гарунзиме над «э» есть слово «лец» – дешевый. Так что «летинш» по Ланге – это что-то вроде латыша дешевки. Ну, то есть прямые оскорбления – это уже норма в общественной дискуссии. Хочется верить, что еще не для всего, а только для части общества.
Это активисты. Очень маленькая, но активная группа, которая целенаправленно занимается внесением в повестку дня, скажем, национального вопроса, напирая на какую-то угрозу, или, если не брать только национальную сторону, то еще и традиционные ценности. Эти вопросы вдруг превращаются в красные линии или в такие, по которым может быть или такое мнение, или никакое. Они стали намного заметнее. Конечно, в какой-то степени, особенно национальные вопросы и вопросы безопасности связаны с полномасштабным вторжением России в 2022 году. Нельзя отрицать, что оно на все повлияло. Но самое сумасшедшее в том, что есть люди, которые пытаются предложить рационально и аргументированно направлять разговор и в другие стороны, и пытаться рассмотреть проблему с разных сторон, в том числе, например, вопрос русскоязычных СМИ. И тогда появляется очень жесткое «нет», агент, предатель, проплачен. Это я, к примеру, как эксперт привык слушать, но эта интенсивность, с которой в тебе пытаются все время культивировать чувство вины, как это ты мог выразить мнение, которое не совпадает как бы с доминирующим мнением, которое часто выдумано? И это важно. Обычно эти активисты пытаются преподнести свое мнение как доминирующее. И я, как социолог, просто смотрю на опросы и вижу, что часто там и близко нет консенсуса.
К
примеру, я видел результаты опросов по поводу русскоязычных СМИ. Нужно, не нужно. Там очень интересно. В принципе, никакого жесткого консенсуса среди латышей нет. Есть довольно значительная часть, которая считает, что нужно увеличить поддержку. Это не доминирующая часть, но она есть. И я говорю именно о латышах, у кого родной язык латышский. Но активисты пробуют все время настаивать на том, что мы своим активным радикальным мнением как бы воплощаем доминирующее большинство. Это, конечно, очень удобный способ, как бороться, как занимать удобные позиции, и, возможно, в какой-то момент ты таким образом можешь кого-то убедить. Но мне кажется, с точки зрения демократии, общественного пространства, это очень ядовито и вредно. Таким образом, тебя все время обозначают ненормальным, девиантным, неправильным, хотя ты такой же равноправный участник общественной дискуссии, как и любой другой.
Но тут возникает вопрос, а не наступило ли время, когда в Латвии хвост начал вилять собакой? Как часто шумом в социальных сетях пользуются политические партии? И как часто они сами его создают, чтобы потом пожинать плоды? Мнение еще одного доктора коммуникационных наук Ольги Казак.
Я считаю, что есть такие признаки. Я, например, считаю, что было бы совершенно нормальным, например, признать журналистам, что платформа X сегодня совершенно по таким принципам работает. И, во всяком случае, политики там и какие-то лидеры мнения там именно по этой схеме работают, и очень избирательнее, скажем так, намного избирательнее начать относиться к тому, что оттуда берут или не берут, а может быть и в целом перестать рефлексировать на тему того, что там происходит. Но этого добиться довольно сложно, потому что мы понимаем, что сегодня мы живем во времена экономики внимания, и там, где внимание, там деньги. Там рейтинги, там рекламодатели, там другие какие-то бонусы. И, соответственно, вряд ли журналисты будут готовы сказать, нет-нет, вот мы понимаем, что это такая провокация, и мы здесь на этом, скажем, на это не будем реагировать. Если мы посмотрим, какие темы сегодня очень часто получают общественное такое внимание, то это часто темы, которые политиками инициируются очень часто в социальных сетях под такой скандальной, громкой какой-то оболочкой. Дальше это подхватывают журналисты, потому что это прекрасный потенциал того, что будут хорошие клики, хороший охват аудитории. И дальше это уже идет через эмоции в общество и также в социальных сетях продолжает курсировать. И мы видим, что, по сути, это такой круг, который изначально стимулируется очень часто именно политиками, которые, очень хорошо понимая, как вот эта вот схема работает, они, по сути, вот просто вкидывают эти дрова в этот костер.
Является ли уже Твиттер оружием партий и политиков?
Мне в своем исследовании не удалось доказать, что они координируют свои действия, но чувство такое, что это одинаково думающие пузыри, и они поддерживают политиков или какие-то новости, которые им нравятся. Мне не удалось доказать, что эта партия согласована с каким-то пузырем, потому что ее поддерживают эти радикальные профили. Но в то же время им это выгодно. Если люди думают, как национальное объединение, к примеру, они и будут поддерживать политиков национального объединения. Про влияние. Еще год-два назад я бы сказала, что у них есть влияние, и оно у них по-прежнему еще есть. Посмотрите, как отменили политические дебаты на русском языке перед выборами в Европейский парламент. Влияние есть, но их влияние все же снижается. И я по себе вижу и по коллегам, что мы все меньше времени проводим в Твиттере, потому что там больше нет разговора. Он превратился в выгребную яму. Там только обзывание и злость. Там еще кто-то находится, чтобы получить информацию, но влияние уменьшается. Я смотрела статистику. До украинской войны латвийский твиттер использовали где-то 90-100 тысяч человек. Когда война началась, уже 140 тысяч. Но в прошлом году число уже упало на 10 тысяч. Я жду, когда появятся новые данные. Это случится где-то осенью. Я думаю, что число пользователей уменьшится, его влияние уменьшится. И этого добились те самые тролли со своим негативом. Да, у них было влияние. Да, они заставляли других замолчать. Но, с другой стороны, нормальные люди туда больше не заходят, и их не принимают во внимание.
Ну, бог с ними, социальными сетями. Залог открытой дискуссии в любой стране – это все же свободные СМИ. А вот это индекс свободы СМИ, который каждый год готовит организация «Репортеры без границ». Тут все просто. Если ваша страна в красной зоне, с вашими СМИ все плохо. Если в зеленой, у вас все отлично. За последние 10 лет зеленого цвета на карте стало заметно меньше. Канада, Намибия, Германия, Чехия, Словакия, Польша, Австрия и даже Швейцария. И без того немногочисленные зеленые страны поменяли бирку с «обстановка хорошая» на «обстановка удовлетворительная». Латвия в зеленой зоне не была, в отличие от соседей. Эстония в этой зоне и сейчас, а Литва была год назад, но снова откатилась. При этом в рейтинге Латвия занимает довольно высокое – 12 место. Причем за год страна поднялась на 4 позиции. Но если в 2023 году страна, находясь на 16 месте, получила общую оценку 83,27 балла, то сейчас – 82,9. То есть это не мы быстрее растем, это другие быстрее падают. В обзоре много хорошего. Свобода прессы в Латвии вмонтирована в законодательстве. Журналисты не являются субъектами цензуры, и обычно представители отрасли участвуют в консультациях по нормативным актам, влияющим на ее работу. А суды обычно становятся на сторону свободы СМИ. Но есть и деготь.
Латвийские журналисты работают в достаточно свободной и безопасной среде, но доступ к достоверной и плюралистической информации, особенно для русскоязычного населения, является реальной проблемой.
И немного подробнее.
Определенные решения о запрете СМИ и некоторые спорные правительственные инициативы, такие как новая доктрина национальной безопасности, одна из целей которой – прекратить вещание общественных СМИ на русском в 2026 году, демонстрируют возросшее влияние служб безопасности на регулирование отрасли.
Все в отчете. Читайте.
Позвольте мне высказать глубоко личное мнение, хотя один суд Латвийской Республики сказал, что ведущие программ не высказывают мнение, но я считаю, что это мнение многих профессионалов отрасли. Это полностью безграмотная формулировка, которую новое единство собирается установить. Агитация, что разрешили отдать на рассмотрение в комиссию, это нужно отмести на корню, потому что все это абсолютно против европейского принципа. Безграмотно. Потому что агитация – это когда один политик идет и рекламируется любыми способами. Или покупает время, или на улице, или везде. Дебаты – журналистский продукт, редакционный продукт. И это формат конфронтации, который не может быть по методу исключения, не может быть тем же, что агитация. Делайте закон на языке, но не мешайте понятия, которые во всем мире западном, в демократическом мире ясны и понятны.
Это регулирует использование языка.
Нет, это регулирует приравнивание дебатов к рекламе. Это абсурд.
Это Янис Домбарс в своей программе «Кас нотек Латвия» прокомментировал новую инициативу депутатов Сейма – приравнять предвыборные дебаты к предвыборной агитации, а значит, запретить проводить дебаты на русском языке. Отсылка на суд – это цитата из приговора по делу Национального совета по электронным СМИ против портала ТВ.нет. Два самых ярких события в медиаотрасли за последний год. О них и о дискуссиях в целом поговорили с Янисом Домбурсом.
Господин Домбурс, ведущий не может высказывать своего субъективного мнения, сказано в приговоре суда. Как теперь работать ведущему?
Я уже высказал, что это полный абсурд, когда я весной, у меня была передача, когда мы коснулись этого, и господин Абланч был из Неппола. Ну, скажем так, этот приговор ну, для меня, для тебя и для других еще ничего не значит. Я думаю, что это просто ну, такая... Ну, такой прецедент, который мы не должны оставлять без внимания, что суд доходит до такого абсурда. Но как работать? Ну, так, как прежде.
повлияла ли сама эта история на дискуссии и как таковые в эфире, в обществе, ну, в эфире, наверное, скорее всего.
Ну, я не думаю, что можно обобщать, ну, на всех и везде повлияло. Я думаю, что есть люди, которые, ну, в подсознании, может быть, даже, ну, сделали какие-то, ну, повесили какие-то планки, и, может быть, в каких-то, ну, случаях, когда ты думаешь, ну, как ты будешь отвечать за то, что ты делаешь, ну, может быть, ну, не то, что самоцензура, но, может быть, немножко какой-то паузу выдерживает. Не думаю, что, ну, так масштабно на всех это оставило, но я думаю, что это такой, ну, один сигнальчик, который, в принципе, я думаю, нельзя оставлять без внимания из-за того, что тематика в отношении, насколько свобода слова абсолютно или не абсолютно во время войны, это, я думаю, что до сих пор очень открытый вопрос. Он, нет такой дефиниции, как менять.
Еще один сигнал хотел бы обсудить. У вас такая была речь на программе по поводу предложения политиков приравнять предвыборные дебаты к предвыборной агитации. Это разошлась ваша речь по соцсетям очень хорошо. Ну, как вы, вот считаете ли вы это еще одним сигналом, ну, нашего разговора? И о чем говорят в целом такого рода предложения о политиках и о СМИ?
Я думаю, что, ну, во-первых, да, сигналом считаю. То, что мне больше, ну, встревожило, я понимаю, чисто политически, во время предвыборных процессов и во время этих последних месяцев, даже последних недель, национальные объединения пытаются показать себя национальными. Mm-hmm. Да? И вот из этого вышло это. Но подписали не только они. Угу. Подписали не только они. И даже я спрашивал одного политика, ну, почему вы подписали? Апинот Эссерекс, да? А, да, там быстро, там что-то не досмотрели, там говорили, там... Ну, просто, ну, это был прецедент отношений. Насколько ты серьезно? Потому что, ну, в демократии свобода слова – это один из, ну, фундаментов. Насколько серьезно политики Латвии смотрят на такие вещи, что можно и что нельзя? Так что я думаю, мне больше встревожила именно эта реакция, которая не реакция, ну, этот процесс политический. Ну, хорошо, что президент отреагировал, что это нехорошо. В отношении, ну, медиа, ну как? Ну, мы знаем, мы годами видим, что политики не только в Латвии, ну, что-то пытаются придумывать. Ну, может быть, что-то странное, может быть, что-то неадекватное. Я думаю, что больше нужно посмотреть на этот случай шире в отношении не только одного предложения и в отношении конкретных там предвыборных или дебатов, или рекламы, или все равно, как это называется, но в принципе шире посмотреть в отношении того, насколько наши общественные СМИ, до конца нельзя сказать, но насколько они, по сути, общественные. Mm-hmm. То есть я думаю, что очень важно, чтобы мы постоянно смотрели на то, насколько этот общественный заказ, который так и называется, mm-hmm. насколько он действительно общественный. И тогда, если побольше, я считаю, что он не до конца общественный, если он прошел бы больше через там, NGO, через какие-то дискуссии, там, семинары, конференции, и тогда дошел mm-hmm. до утверждений. И потом, после выполнения, тоже шел через какие-то обсуждения. Я не думаю, что так, ну, в свободной стране приговоры обсуждаем и работу СМИ обсуждаем. По-моему, если эта среда которая обсуждала бы качественно, конечно, обсуждала этот весь процесс, тогда она стала каким-то, ну, больше превентивным, ну, таким слоем, где такие вот конкретные предложения. Просто они, ну, ну, если они даже смогли бы появиться, они не смогли бы в повестке дня занять такое место.
Ну и вот как раз у меня следующий вопрос про это качество обсуждений, которое у нас в целом в обществе существует.
Ну, по крайней мере, три уровня дискуссии как таковых. Первый вариант, первый не уровень, скажем, сегмент, это политическая дискуссия между политиками и между, ну, какими-то или элитами, или экспертами, или назовем, как это мы можем. Другой уровень – это медиа-дискуссии, то есть те, которые медиа инициируют, продвигают и так далее. И третий – все равно, или это магазин, или это Facebook, или Twitter. Но прямая дискуссия. И я думаю, что у нас очень много некачественного во всех трех направлениях, потому что они ну, связаны. Если тут ну, нет пушинга, да, давления со стороны медиа, там, то они расслабляются. Если не появляются, может быть, какие-то качественные версии из прямой коммуникации, у медиа, у СМИ не хватает ресурсов, на которых опираться, чтобы развивать эту дискуссию. Так что я думаю, что ну, качество дискуссии, увы, не так, чтобы очень.
И последний вопрос. У меня вы уже 20 с лишним лет ведете дискуссии. Это, наверное, больше даже. А сейчас нет мысли, зачем мне это надо?
Ни в коем случае. Даже наоборот, с каждым годом я чувствую больше смысла и больше ответственности продолжать.
Ну а в конце расскажу про наши творческие планы. Это программа «Кейс» на платформе LSM+. Она пришла на смену ежедневной программе «ТЧК». Мы заранее объявляли, что меняем формат, и вот теперь он будет таким. Я и моя коллега Алена Борисова теперь каждую неделю станем раскрывать кейсы, изучать явления и события, которые считаем важными, которые отображают те или иные тенденции, которые мы замечаем в Латвии. От формата интервью мы, кстати, не отказываемся. Большие интервью со знаковыми персонами, должностными лицами и лидерами общественного мнения латвийскими и не только останутся на нашей платформе. Будем благодарны каждому лайку, а если еще не подписались на наш канал, то не стесняйтесь. Ну и в комментариях пишите, какой кейс нам стоило бы открыть еще. Всего доброго, пока!